Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», в телеэфире тоже. Это программа Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов, «Все так». Сегодня мы будем говорить о Геродоте. Правда, мы не знаем, существовал ли он или нет, но мы попробуем в этом разобраться.
Кажется, существовал. Нам
кажется, что существовал. Есть две вещи. Первое, хочу вам сказать, что в четвертом номере журнала «Дилетант» есть статья Натальи Ивановны Басовской «Мнимый больной».
Остроумно назвали, замечательно.
Да. Вот, про одного из наших героев. И второе, в том же четвертом номере «Дилетанта» мы опубликовали демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 года для 11-х выпускных классов. Нам Министерство образования дало этот демонстрационный вариант, и в четвертом номере вы можете попытаться прорешать его за определенное время, купив журнал, и посмотреть, как оно у вас получится. Это, собственно, к 11-классникам, их родителям, их дедушкам, бабушкам. Хотел бы разыграть, сразу хочу сказать, Геродот у нас, к сожалению, здесь штук нет, у нас есть книга из серии Джизаэла Игоря Сурикова «Сократ», тоже неплохой.
Но это Игорь Суриков, автор прекрасной книги в этой же серии. Я о Геродоте. Пусть знают автора.
Да. И вот я хочу задать сложный вопрос. Сложный вопрос. Он, правда, очень сложный. В 425 году до нашей эры, в год смерти Геродота, предполагаемо, естественно, Спарту постигло невероятное, единственное в истории унижение. Спарта одерживала много побед, были и поражения, но такого унижения не было. Вопрос, в чем было это унижение? Да, там было военное поражение. Но в чем было унижение спартанского государства в год смерти Геродота? 425 год до нашей эры. Если вы знаете, плюс 7-985-970-45-45, излагайте это унижение спартанцев, не забывайте подписываться.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Обычно, когда мы говорим о наших героях, они в основном мальчики, а не девочки. Никогда не приходит в голову вопрос, был ли мальчик.
Но, Алексей Алексеевич, все-таки большой-большой группе специалистов пришло в голову, что
он был.
Столь много древних авторов о нем рассказывают, и существует его труд, который уже потомки назвали «История», сберегли в Александрийской библиотеке, превратили в 9 книг, разделив свитки на 9 частей. И сам великий Марк Тулий Цицерон в своем трактате о законах назвал его отцом истории. У Цицерона было свойство. Вот скажет меткое слово, оно в века влипает насовсем. И он назвал его отцом истории, правда, примерно через 400 лет после смерти самого Геродота. Но ведь не один Цицерон, масса древних авторов о нем пишут, упоминают, иногда его ругают, критикуют, например, Фукидид, Плутарх, но он для них всех есть. И в современной литературе, вот назван был Игорь Евгеньевич Суриков, в серии «Жизнь замечательных людей», его книга «Геродот», она выпадает из этой серии, на мой взгляд, в лучшую, высшую сторону. Это тщательнейшее исследование с огромным научным аппаратом. Кроме того, серьезнейшая книга Строгецкого Владимира Михайловича «Становление исторической мысли Древней Греции и возникновение классической греческой историографии». Нижний Новгород, 2010, а книга Сурикова, 2009. Это свежая литература. Более старая, но очаровательная, книга Андрея Борисовича Дитмара «От Скифии до Элефантины», Москва, 1961. Андрей Борисович географ, и географ удивительный, потомок каких-то немецких фон Дитмаров, чудом уцелевший в советском месиве, 9-е поколение фон Дитмаров, он побыл в своей жизни, например, актером малого театра, не получая специального профессионального образования, потом стал географом, на защите у докторской, кажется, одним из оппонентов был Лев Гумилев, и, в общем, эта фигура изумительная. Его книжка «От Скифии до Элефантины», хотя старая, читается с наслаждением. Короче говоря, для меня Геродот не только отец истории, уж с Цицероном чего состязаться, а я посмею. На мой взгляд, он служитель музы Клио. Это историк-либерал, до нашей эры. Все слова употребляю эти с некой условностью. А чем это доказать? Я постараюсь по ходу нашего с вами разговора. Вы воплощаете критическую мысль.
Абсолютно.
И это прекрасно. А я постараюсь повоплощать то, что в истории исторической науки и нашей зарубежной все-таки сделано в направлении исследования столь отдаленных времен. Ибо Геродот родился приблизительно в 484 году до новой эры. А происхождение, где родился и кто родители, чуть-чуть знаем. Город Галикарнас, вот это ни у кого сомнений не вызывает, южная часть полуострова Малой Азии, близ известных сегодня островов Родос и Кос. Многие отдыхали на Родосе, например, россияне. Там рядом, но побережье...
А можно сказать, что он грек? Подождите. Он же родился в Малой Азии.
А он грек.
А что такое Малая Азия в пятом веке?
Она в это время... Греческие колонии. Малоазийское побережье – это греческие колонии. Этнос прямой, вот те местный, так называемые корийцы, смешались с греками-дарийцами, завоевавшими Балканский полуостров и Древнюю Грецию еще в XI веке до новой эры. Вот такая смесь, вот такой вид древних греков расселился на самом побережье Малой Азии.
А там персы.
Это, а дальше персы.
А дальше персы.
И вот они держат, пытаются удержать свою независимость до времен Геродота. Угу. Знаменитое восстание в Милете, прийти и прийти на помощь своим братьям на побережье Малой Азии, греко-персидские войны, когда Персия решает их подмять, и хотя Греция отстоит балканская свою независимость, их подомнут. Поэтому Геродот родился под властью персидской державы.
А это торговый город, да?
Торговый город, замечательный порт. Все, кто хотят фантазировать вокруг неизвестных деталей, говорят, должно быть, маленький мальчик наблюдал, как подплывают корабли.
Точно наблюдал.
Да, но что же делать в портовом городе?
Да.
Это был торгово-портовый город, заметный, упоминается во многих источниках. В составе державы Ахеменидов, подданный персов, да, ахеменидская держава, грек, в сущности, вот по происхождению, примерно родился, примерно жил в основном в первой половине, второй половине греко-персидских войн и начале Пелопоннесской. То есть ему было, как примерно я прикинула, 4 года в год битвы при Марафоне. То есть он жил в эпоху войн. И когда он стал историком, это очень звучит занятно, но точно. Он просто первый известный нам древний грек, который избрал историю своей профессии. Он был специалистом по новейшей истории. Сейчас это точно называлось бы специалист по новейшей истории. Что делают века и тысячелетия? Теперь это для нас даже не совсем историография, историческая часть историографии и ценный, хотя со своеобразием исторический источник.
Посмотрите, у него сразу проявляется такая двойная сущность. Идут греко-персидские войны в первой половине его жизни. Он этнический грек и подданный персидского царя.
Да, это сложная судьба. И кроме того, в конце VI века непрямое правление ахеменидской державы, это вполне допущено было ахеменидами, в Галикарнасе к власти пришли тираны.
Надо объяснить,
первоначально,
кто такие тираны, да?
Как раз с этого начинаю. Да. Первоначально в древнегреческой истории слово «тирания» не имело негативного оттенка. Наоборот, это чаще всего в борьбе. Демократические полисы, демократия древнегреческая, обязательно предполагали внутреннюю борьбу. Внутриполитические столкновения, борьба группировок.
Политические партии.
Борьба лучшего против хорошего, хорошего против лучшего и за плохое. То есть они жили очень бурно. И греческая колонизация была одним из проявлений этой борьбы. Вот она началась в 8 веке до новой эры. И как раз охватило и время Геродота, до 4-го, до 5-го. До 5-го, в 4-м она уже остановилась. Одно из направлений побережья Малайзии часто основывали греческие колонии в новых местах те, кто потерпели поражение.
Изгнанники.
Да, изгнанники. Или вынужденные, да,
да,
беглецы. Таким образом, в тот момент, когда он родился, произошла еще одна перемена. И вот тирания, это не было плохо. В этой борьбе даже демократическая группа могла выдвинуть тирана, на время, который наведет порядок.
Правителя.
Да, правителя.
Единоличного.
Это просто единоличный правитель. Оттенок отрицательный ему придал тот тиран, о котором расскажу позже. Он у нас возникнет вместе с биографией Геродота. Так вот, тираны в это время в Галикарнасе устраивали ахеменидов. Было персам было удобнее управлять этими подвластными
им, власти.
Да, имея свой рычаг в лице тиранов. И при рождении, во время рождения, к моменту рождения Геродота, у власти в Галикарнасе была тиран Артемисия. Экзотика невозможная. Кажется, единственная известная женщина-тиран. Участница греко-персидских войн на стороне персов.
Да, конечно.
Убежденная,
они
подчинены. Но она не изменила персам. Она до конца помогала Ксерксу, участвовала в походе Ксеркса на греков в 480 году, командовала эскадрой греческих городов, давала советы Ксерксу, и советы правильные, например, не вступать в бой у Саламина, а он не послушался и потерпел поражение. Вот при ее правлении она без победы, но вернулась обратно в Галикарнас, и родился Геродот. Его отец, знатный человек, сообщается, по имени Ликс, имя не греческое. То есть вот здесь, конечно, какие-то вот эти икорийцы замешаны, еще кто-то. Мать Дрио считается тоже не совсем греческое имя. А детей назвали греческими именами. И Геродот, и его брат Феодор. Но важнее всего его родственник. По мнению большинства, дядя. Есть версия двоюродный брат. В общем, для нашего...
Ну, старший.
Да, старше него существенно. Для нашего повествования это не имеет значения. Его имя было Паниасит. Он был эпический поэт. То есть продолжатель традиции Гомера. А ведь иногда некоторые авторы называют Геродота второй после Гомера в греческой культуре. А дядя напрямую работал, скажем, в этом жанре и написал два известных произведения. Вот Соловьев прекрасно, Сурков об этом прекрасно пишет. Сурик, простите, Игорь Евгеньевич. Да, Сурик очень другой человек. Он не писал про Геродота. Эпический поэт, написавший произведения «Гераклиада» и «Ионика». Я поняла, что они до нас не дошли, но важны сюжеты. Сюжеты известны. «Ионика» — это поэма о сравнительно недавнем прошлом, о вторжении дарийцев в северо-балканскую Грецию, о борьбе греков.
Конечно, недавно, все 500 лет там.
Да, вот 600, это рядышком, да.
Рядышком.
Но родная история. И, в общем, скорее всего, пронизанная духом свободолюбия. А Гераклиада – подвиги Геракла, значит, патриотично. То есть дядя должен был так воздействовать на юношу именно в эту сторону. И, скорее всего, так и воздействовал. Это доказали дальнейшие события. У нас нет прямых указаний на воздействие. Мы видим, чем занимался дядя, эпический поэт. Тематика, патриотическая борьба за свободу. И мальчик, который поучился в школе, видимо, в одной из так называемых гомеровских школ, их было очень много в Греции и греческих колониях, гуманитарное образование.
А, лицей, гимназия.
Да, да, гомер был символом.
Гомер был символом. Уже гомер. В то время гомер был символом.
Символ всего, да, уже тогда. Знал сочинения Гомера, Гесиода, других поэтов, знал драматургию Эсхила, его почти современник Эсхил пишет о греко-персидских войнах, знал Софокла, с которым потом познакомился лично. И молодые годы он принял участие в политической борьбе в родном Галикарнасе. Это не был кабинетный историк-теоретик.
Точно?
Абсолютно.
Я с интонацией
вот маршрут...
сына. Я спросил вас с интонацией своего сына. Я себя поймал на том, когда что-то говорил. Точно?
Но сын-то ваш, Алексей Алексеевич. Дело в том... Кстати, очень похож, я увидел. Дело в том, что сомнения в основном вокруг маршрута Геродота.
Маршрута в смысле...
Его путешествий, когда он... Уж слишком много. Что кое-что, что он описывает как виденное, скорее пересказано из рассказов. Вот главные сомнения. А что он был? и что видели его могилу позднейшую, я прочту в конце эпитафию, и что он закончил, и где закончил жизнь вообще в Южной Италии, почему, это известно. Итак, в родном Галикарнасе к 468 примерно году произошли большие события. Правление...
Ему 17 лет.
Ему 17 лет. Совершенно. У вас очень... Много лучше, чем у меня с арифметикой.
Нет, просто он юноша.
Юноша.
Уже возмужавший юноша.
Юноша, получивший образование. Угу. И произошли великие изменения. Они освободились в результате греко-персидских войн, большей части этих войн. Окончательный мир будет в 449-м, не скоро. Но колонии эти освободились от ахеменидского, то есть персидского правления. Они независимы. А тиран остался. И тиран, скажем так, персидского покроя. Угу. Не древнегреческого покроя, а персидского. Это был следующий после женщины-тирана Артемисии. Его имя очень такое непростое. Лигдамид. Третий, прошу, считает Артемисий, через человека. Тиран Галикарнаса. Они еще стали ухитряться, вот эти вот галикарнасские тираны, родственников, ну, свойства единоличной власти и знаменитой вертикали, своих людей сажать. И а грекам Галикарнаса и других малоазийских колоний показало, что раз пришла свобода от персов, то пришла свобода вообще. А свободы вообще не бывает. За каждый ее кусочек надо биться, и с непредсказуемым результатом. Угу. Был составлен заговор, который возглавил его дядя Паниасид.
Вот этот поэт.
Да, логично. Эпический поэт.
Свобода.
Возглавил, свобода Брикана, да, Делакруа с нами.
Да.
Возглавил заговор против тирании вот этого Лигдамида. То есть надо других, не тех, кто служил персам. Логично. Заговор раскрыт, или даже бунт, там вариации, бунт подавлен. Дядя казнен. Не так уж очень типично для греческих традиций. Чаще это вот персидские,
да,
это
вот
были.
Как-то, да.
Это были персидские тираны.
Его один, бы изгнали.
Был казнен. А потому что это был почти перс. Этот тиран уже, как говорят, сейчас переродился. А остальные бежали. Даже не были высланы по приговору, как это было бы при Перикле. Да. В редемократическом, или там, как Фемистокла выслали. Нет. Они бежали. И он бежал, фактически эмигрировал на остров Самос.
Смотрите, а Геродот принимал участие под Саном?
Безусловно. Угу. Его родственник вовлек в это дело.
Да, ну, собственно, 17-18 лет.
Так что он не кабинетный ученый, не только потому, что он потом проплывет, проедет мыслимые или немыслимые расстояния, но что он будет путешествовать невероятно. Это факт. Никем не отвергаемый.
Но Самос там тоже тиран.
Но он начинает, да, он начинает, там тоже традиция тирании, но сейчас он прибыл туда не при самом страшном тиране, но заинтересовался. Да. Сейчас назову того, кто придал слову тирании первым дурное для древних греков значение. Итак, Геродот там, на Самосе, это очень тоже этот
ионический
бассейн, Самос, Родос, все это не очень далеко. И он там превращается из гражданина Галикарнаса. Хотя они были под властью персов. Понятие полиса, управляемого персами, контролируемого, сохранялось. Теперь он митек. То есть... По древнегреческим правилам, законам.
То есть он не гражданин.
Он свободный человек, но без
гражданства.
Как, опять же, полюбившийся мне безумно Игорь Сюриков пишет, без вида на жительство. Как мы сказали бы. То есть получил, простите,
вид на жительство, но не гражданство. Но.
Он получил вид на жительство.
То есть второго сорта.
Для древнего грека и такого юного... И явно воспитанного в романтической традиции своего родственника из знатной семьи, и, видимо, богатый, большой удар сменить статус свободного на другого.
На митека.
Свободного, но бесправного.
Это поражение в правах. Это
да,
очень важно.
Да, митек это было довольно жалостно в греческой истории. И здесь он сделал выбор своей судьбы. Что могли митеки делать? Они могли торговать. Они могли заниматься организацией какого-то там производства. Сложнее было с аграрными делами. Надо быть гражданином, собственником земли. Но занятий могло быть много. На торговом острове не потянуло его в торговлю, эпическая юность сказалась. Он выбрал судьбу, он решил создать труд о противостоянии мира Востока от персов и мира Греции. Он на стыке его родился, он на стыке этих миров вырос, он застал историю борьбы этих миров, греко-персидские войны, и, по-видимому, он принимает решение писать о стыке этих миров, о столкновении, о том, какой из этих миров лучше. И как он пишет, я успею до перерыва процитировать. Начало его труда. Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение, и великие, и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров либерал. Великие достойные деяния как эллинов, так и варваров.
Разве
варвар? Тебе римляне
могут,
бы могут, показали.
Да, могут быть достойные деяния у варваров.
Тебе бы римляне показали.
Да.
Они не остались бы в известности, и в особенности же то, почему они вели войны друг с другом. Я не сказала, кто переводчик. Переводов было несколько. Восхищаются все дореволюционным переводом Мищенко. Я его не читал, но восхищений много. Я цитирую по переводу ныне самому популярному в серии «История исторической мысли», который начинается, труд Геродота. Это перевод Стратоновского в серии «Памятники исторической мысли». Вот он, юноша, выбирающему житье, юноша выбрал очень интересное поприще. До него писали историю, они звались логографы, те, кто писали. А он ставит задачу и увековечить, и объяснить, почему они вели войны. Он потом отойдет от концепции объяснить. Первым объяснителем будет Фукидид и будет критиковать Геродота за это. Но замысел примерно такой.
Наталья Ивановна Басовская о отце истории Геродоте в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Эта программа «Все так». Я, конечно, потрясен, Наталья Ивановна, потому что я задал вопрос, чтобы проиграть 10 экземпляров книги из серии «Жизнь замечательных людей. Молодой гвардии», вот этого Игоря Сурикова, «Сократ». У нас не было Геродота. Я задал сложный вопрос специальный и совершенно обалдел, потому что люди ответили много правильно. А правильный ответ так, я напомню вопрос. Вопрос был в год смерти Геродота. Да, в год смерти Геродота какой позор постиг Спарту.
425 год
до нашей эры. Спартанцы впервые сдались. Они предпочли плен позору. Плен гибели, вернее. Это на острове Сфактерия была борьба, афиняне победили, союз городов.
Это Пелопоннесская война между афинами и Спартой.
Они положили щиты, и после этого, конечно, эти люди, которые сдались в плен, они были в Спарте лишены имущества, оказались изгнаны, их семьи были лишены имущества, еще были перебиты 2000 элотов рабов. Так испугало спартанцев вот эта история. И наши слушатели...
Какие
ответили, да. По три последние цифры телефона победителя, кто выиграл эту книгу. Владимир, чей телефон заканчивается на 019, Константин 746, Алексей 482, Инга 680, Никита 904, Олег 593, Виктор 353, Ирина 685, Вика 611 и Вера 262.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
А мы продолжаем говорить о Геродоте, Наталья.
Он живет на стыке миров. Он эмигрировал на остров Самос и родился на стыке миров мира Востока и мира Запада. И именно там, на Самосе, будучи, в общем-то, политическим эмигрантом, безусловно, митеком, по тогдашнему статусу древнегреческому, он выбирает свою судьбу. Он начинает думать, анализировать то, что потом напишет напрямую, что я хочу понять, почему они сражались, хочу описать великие деяния как эллинов, так и варваров. По ходу дела придет к выводу, потом Александр будет Македонский, много попозже об этом думать, да, что не такие они уж варвары, это просто другой мир, мир Востока. Любопытно еще то, что он оказался на Самосе, где примерно за 50 лет до него правил знаменитейший тиран Поликрат. О нем были такие красочные рассказы.
Поликратов персти.
Да, ну про персти.
С детства помню.
Это потрясающе. Вот. Этому человеку так везло. В наше время он бы все время выигрывал в казино, он бы оказывался миллионным посетителем какой-нибудь выставки.
Да,
Довлатов, по-моему, про такого человека пишет, который куда ни придет, деньги его догоняют. Поликрат стал разбойником, и в разбое ему везло, в пиратстве. Остров процветал за 50 лет до Геродота. Ну и вот ему дал совет правитель Египта, испытай ему и свою судьбу, и вообще выброси. Спрячь так, чтобы не достать какую-нибудь самую дорогую тебе вещь. Вот увидишь, как тебе там будет худо, воспитание воли. Он выбросил перстень. Перстень проглотила рыба, рыбак рыбу выловил, принес царю, потому что рыба очень хороша. Царь пригласил рыбака даже на обед. Но когда рыбу разделывали, там был тот самый драгоценный перстень. Но Поликрат был жесток, и о нем интересный рассказ. И вот мне кажется, что живописность повествований о Поликрате, литературная традиция, которая была в его семье, и которую он получил через своего родственника и жертву политических репрессий, своего дядюшку. Может быть, все это его толкнуло к этому. Есть еще одно соображение. Я в нескольких публикациях о Геродоте, я читал еще и статьи о нем. Его привязанность к Дельфийскому оракулу. Очень любопытно. И городу Дельфам. В Центральной Греции. Он, в общем, начал свои поездки с Самоса, конечно, с территории Греции. И вот очень неоднократно и подолгу начал жить в Дельфах и сближаться, скажем, ну, с сотрудниками Дельфийского оракула. Как не смешно это звучит. Потому что там не сидела только одна Пифия. Целый штат жрецов обслуживал этот оракул, наверное, готовил тексты Пифии и немало ломал голову над этим. Там она сидела на треножнике, который якобы цел, якобы из рассеянного испарения, которое вгоняли ее в транс. Испарения не было. Пришла современная наука к этому выводу. Ну, трансы трансами, они во все века, наверное, друг на друга похожи. Но он там стал подолгу жить. А что такое тогдашние Дельфы? Во-первых, это город у подножья Парнаса. Не Олимпа, где боги, а ему ближе пристанище Аполлона и девяти муз. Вот есть основания из его текстов судить, что он поднимался на Парнас. Он все-таки служитель муз. Он ищет эту музу истории. И не зря первый том его книг, потом рукописи назовут именно Клио, именно первый том. Это одно соображение. Ему близок этот Парнас, Аполлон с музами. Он видит в этом свое призвание, может быть. Второе, очень разумное, рациональное. В Дельфах полно народу, самого разнообразного, который прибывает к этому оракулу.
Ну, мы бы сейчас сказали паломники. Сейчас бы сказали.
Да, да. Угу. Это, так сказать, Мекка для древнего грека. Ой, случайно.
Да.
Я не стремился к этому.
Бывает.
Но так получилось.
Да, бывает.
А для него это что-то большее. Он там поселился и наверняка расспрашивает. Весь текст его рукописи показывает, что он любил и умел то, что мы сегодня бы сказали брать интервью. Он ведь будет расспрашивать участников и ветеранов греко-персидских войн. Он будет расспрашивать жителей отдаленных районов, от Скифии до Египта, где он, видимо, все-таки был про Скифию сколь далеко, но где-то был на границе, о том, а что же там, а что же там, что дальше в современной такой песенке. Любознательность, она вообще есть у интеллектуальных древних греков. В этом смысле он не исключение, он скорее развитие тогдашней культурной традиции. И привязанность к Дельфам, это привязанность к тому месту, где всегда полно народу. Если он поднимался на Парнас, то это 2500 метров. Одна из высоких вершин Древней Греции. Он наверняка имел спортивную некоторую форму, неплохую.
Но не все имели
эту форму. Это, да, было принято. Мальчик из знатной, богатой семьи обязательно с детства занимался спортом, и это ему пригодилось. Ну и далее, конечно, и он начал писать рукопись. Два слова об этой рукописи. Рукопись Геродота записана на свитках египетского папируса. Это был скрученный такой вот большой свиток. А читать Вот и ты найди там какую-нибудь главу, разматывай бесконечный свиток. История — это название, которое дали библиотекарь или ученый Александрийского музеума позже, в эпоху эллинизма, после Александра Македонского. Угу. И они же разделят, размотают, разделят его на куски, чтобы это стало возможно читать удобнее и воспроизводить. И они же дадут каждой из этих 9 книг название по именам муз. Клио, Эфтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрата, Полигимния, Урания, Клеопа. Вот что такое труд Геродота. Чутье александрийских ученых, а в древней истории это был один из величайших научных центров. Мы как-то с вами говорили, Алексей Алексеевич, как умная и тонкая Клеопатра это ощутила и занималась, наращивала свой интеллектуал в Массейоне. Вот они почувствовали, что это и научный труд, и как-то овеян музами. Лучшая сохранившаяся рукопись, как мне кажется, то, что мне удалось из литературы узнать, это с X века. Потом ведь бесконечно переписывается. Это бесконечно переписывается. А эту рукопись, которая сейчас во Флоренции, конечно же, вывезли из Константинополя. Безусловно. Потому что после Муссейона хранилищем главным, хранилищем и собранием сведений об этой античной науке были, конечно, византийские библиотеки и хранилища рукописи.
Но как могли без средств массовой информации, вот сидит себе где-то какой-то там себе Геродот на Самосе или в Александрии?
Не какой-то себе. Мы сейчас выясним.
Нет, подождите.
Ему 200 килограммов серебра дали.
За что?
За чтение книги вслух. Так. Алексей Алексеевич, он был очень заметен. Так получилось, что его жизнь не прошла вот кабинетно, вот я подчеркиваю. Значит, дальше путешествия, о нем нет времени говорить, только границы, которые он описывает, они невозможны. По всем, по местам героев Троянской войны, Троада, это побережье Малой Азии, в Милете видел карту земли, вырезанную на обеде Гекатеем Милетским, у нас тут в картинках в студии мелькало, и сразу сказал, не может быть, что земля такая круглая. Тогдашняя Экумена представлялась приблизительно. Дальше. В основном по маршруту войск персов по Греции, по местам боев, фиксируя, говоря с ветеранами. Вот это не вызывает.
Ветераны еще живы. Это еще
конечно. И вот все. Это не вызывает сомнений, часть его путешествия. Побывал в городе Пелли, где родится примерно через 100 лет Александр Македонский. А он отметил этот город в Македонии. Побывал в Фессалии, близ горы Олимп, и пишет о горе Олимп и о Фессалии. А по словам самих фессалийцев, ущелье, по которому протекает река Пиней, там такая река, сделано Посейдоном. Ну, как еще греки могли объяснить? А он продолжает. Для меня же очевидно, что это горное ущелье есть последствия землетрясения. Современная география поддерживает в этом Геродота. Я же прочитал.
Я поддержал бы, что Посейдон.
Ну, конечно, Алексей Алексеевич, это гораздо более либерально-романтически. Да. А мы с вами принадлежим к этому направлению. А вот географы. Затем на корабле плывет в Византий, современный Стамбул. Потом в Понтефсинский. Вот тут тревоги. Докуда? Черное море. Докуда доплыл? Я не столько вам рассказываю, сколько радиослушателям. Мы с вами тут вместе только чуть-чуть, вот в некоторых сомнениях. Но это правильно, вокруг него много сомнений. К землям Скифии. В советское время это всячески раздували. Я вижу это наивно в советских книжках. Геродот бывал на территории нашей страны, якобы в Ольвии прожил несколько месяцев. Ну, теперь страна это не наша, это теперь Украина, я уточняла. Можно уже теперь так не надумывать. Уваться от патриотизма и учесть мнение тех, кто сомневается, что он забрался так далеко и был на этом Черноморском побережье. А сомневающиеся полагают, что он мог очень хорошо и талантливо, ему это было дано, пересказывать, находя переводчиков, толмачей, а они были, уже появились люди, которые поняли, ну, побывал в плену, был заложником у иноплеменника, и как выгодно освоить этот язык и, так сказать, жить за счет вот этих услуг. Это со времен очень древней истории наблюдается такое занятие. Он человек состоятельный, а сейчас станет богатым, за такой-то вопрос, лично ему дали или для государственного дела, сейчас скажу, вполне успеваю. Что он отмечал в тексте своем? Как бы то, что ему рассказывали на границах Скифии, просто там ли ему рассказывали? Может, он не очень далеко заплыл. А получается вот по нему, что вот в Ольвии будущей, греческой, он прожил несколько месяцев. А рассказывали, что дальше лежат страны, ну, среднерусская равнина, где дожди, снег. Ему сказали, что зимой замерзает Таманский пролив, и его это поразило. Ну, в общем, понятно, для древнего грека это очень удивительно. Что дальше зовут Сарматы, об их городе Гелоне, как бы современный Саратов, вот это уже вот уж очень далеко. Якобы дальше он поплыл в Колхиду, в этом очень многие сомневаются, что он доплыл. Он рассказывает о товарах, которые производили в Колхидии. Это не значит, что он непременно там был. Но вот затем вернулся на Самос ненадолго и на восток. Вот там он был. Это не оспаривается. В пределы персидской державы, против которой греки устояли, но которая никуда не рухнула. Он был в Сардах. В конце греко-персидских войн именно там подписан будет мир 449 года
сожжения,
до новой эры. Ниневия сожженная.
Нет, я имею в виду, как Александр Македонский сжег Сарду через 100 лет.
Ниневию, и он на развалинах Ниневии, то, что будет развалинами Ниневии, через 100 лет это все погибнет. Он был в Сардах, там подписан мир, греко-персидские войны, 449 год до новой эры. Видел Ниневию, видел Вавилон и сказал... И он не оригинален, потом как будто все за ним подтверждают. Это самый прекрасный город. Впечатление выглядит личным и эмоциональным. Был в стране пирамид в Древнем Египте. Сомневаются, что в Ливии ему могли рассказать о Ливии и ливийцах. Но он о них пишет скорее в пересказах. То есть маршрут, который кажется слегка невероятным, сильно удивляющим, он не может не беспокоить, так ли это было. Но... что он побывал много где и написал нечто талантливое, подтверждает дальнейшие события. Начиная с примерно 447 года, уже вполне взрослый, но не старый Геродот, бывает в Афинах. А там с 444 вскоре реальным правителем стал Перикл. И Афины после первой половины греко-персидских войн, после Марафона и Саламина, стали неофициальной столицей Древней Греции. У нее не было столицы, но культурной стали Афины. Особенно при Перикле. Человек, который был первым стратегом, о нем некогда рассказывали, но реально руководил всей афинской демократической машиной и пытался ее совершенствовать. Видимо, ну, тут тоже есть сомнения, но большинство считает, что да, сошелся с кружком Перикла. Ну, как пишущий человек мог не оказаться в кружке Перикла?
Ну, да.
Кружок бытовал в его доме, которым руководила удивительная женщина Аспазия. Там бывали лучший друг Перикла Фидий, гениальный скульптор, Протагор, философ, мыслитель замечательный этой эпохи, драматург Софокл. И вот в один из этих визитов какой-то он начал, Геродот, выступать с публичным чтением своей рукописи, которую все писал и писал и писал.
Видимо, тяжело было возить за собой.
Он не был первым, он не был беден. Да. У него были повозки, лошади. Он не был первым, кто это делал. Чтение книг вслух, прилюдное, было одной из замечательных черт этой удивительной, интеллектуальной, духовной древнегреческой культуры. Он начал читать. Маленький будущий великий историк Фукидид, который будет критиковать Геродота, но когда он был маленьким, слушал и плакал от восторга. Об этом рассказывает Плутарх, который тоже весьма критичен Геродоту. То есть у них были еще другие тексты, которые до нас не дошли. Каким чудом уцелел этот свиток Геродота, разделенный потом на 9 частей? Это чудо, это волшебство некое, которое и успели сделать копии, и потом и Александрия, и Византия, и вот во Флоренции нечто лежит, и еще несколько вариантов. Итак, чтения стали пользоваться большим успехом. В восторге зрителей плачет маленький Фукидид, и решение Совета 500, высшего органа управления Афинами, выделяет ему награду от Афинин. Как бы за эти чтения? 10 талантов. Это примерно 260 килограмм серебра. Вокруг этого три волнения, беспокойство историков. Слишком много для личности. Может быть, это, так сказать, фонд для основания колонии, который он отправляется вскоре, по-видимому, с ведома Перикла, или по воле его, или не его, или его соперника, не буду, чтобы всех не запутывать, не буду называть, у Перикла есть политические соперники. Какая именно группировка отправляет в Южную Италию группу людей во главе с интеллектуалом и грантополучателем в виде серебра Геродотом? Сказать трудно, но туда отправляются афиняне, и они основывают город Фурии, близ исчезнувшего, уничтоженного до этого врагами, соседями соседнего города, который был просто стерт с лица земли. Решено новый в Южной Греции основать город Фурии по названию ручья, который там протекал, а не божеств этих мрачных. Он точно участвовал в основании колонии Фурии на берегу Торренского залива. Это уже просто никто не сомневается. И, видимо, там остался очень надолго. То есть, если они отправились туда, в Великую Грецию, так называли греческие колонии на юге Италии, отправился в 444-м, а в 25-м умер, он прожил там еще долго. Может быть, продолжая путешествовать. Может быть, его начинают называть фуриец, и он подписывается фуриец. Потому что там он уже не митек. Он опять гражданин. Гражданин этой греческого города, возникшего на юге Италии. Нет.
В Афинах ему, несмотря на серебро, дали, гражданство не дали.
Потому все очень осторожно говорят. Личным другом Перикла, видимо, не был.
Угу.
И потом предоставление афинского гражданства было делом очень-очень непростым. Проще было вот с этой наградой как-то такую операцию провести. Сейчас ведь есть страны, где очень непросто получить гражданство. Афиняне страшно дорожили своим гражданством.
Это же права,
да,
в первую очередь.
Наверное, его ущемляла его гордость, то, что он не гражданин. И он начинает подписывать, сохранились как бы сведения, фуриец. Хотя потом все равно возобладала галикарнасец. Пути исторического мышления и выводов, которые делают историки, подчас просто трудно предсказуемый. Угу. Остался все равно галикарнасцем. Он, видимо, там умер. Прямых сведений нет. Но есть сведения в середине 20-х годов. Есть эпитафия. Она нам скажет очень много.
А где мы ее
сократалось... нашли? В тех источниках, тот же Плутарх, которых у нас нет, а у него были.
Угу.
Читаю. Геродот, сын Ликса, умерший, скрыт здесь землею. Его похоронили на Агоре этого города Фурии. Похороны на Агоре – это для первейших граждан.
Угу.
Так что, может быть, он считался первым основателем или одним из самых первых. Предпочитали всегда иметь одного. Но раз на Агоре, то это очень важно. Итак, Геродот, сын Ликса умерший, скрыт здесь землею. Первым историком он древней Ионии был, Ионическое море. Первым – это здесь в смысле лучшим. Хоть и в Дарийской отчизне возрос, он бежал от нападок тягостных, фурии ж родиной стали ему. Как кратко, лапидарно, художественно, метафорически, передана, в общем, вся жизнь Геродота. В чем бы мы ни сомневались, но сей текст передает все так компактно и точно, и судьбу, и происхождение, и что были мытарства, и какие нападки, мы, конечно, точно не знаем, что он бежал от нападок, может быть, и в Афинах, потому что неясно на стороне, какой он партии был. Нигде не сохранилось сведений, что он, допустим, был так близок к Периклу, как Фидий. Фидий за любовь к Периклу вообще в тюрьму попал и там умер. он изобразил Перикла и себя сражающимися на щите, это сочли кощунством, святотатством, политическим преследованием, подвергся Фидии и погиб в тюрьме. Не был Геродот, видимо, таким. Но что экспедиция не могла быть без ведома Перикла, это точно. И получение такой огромной награды тоже вряд ли прошло мимо великого первого стратега. Перикл не был царем, как часто думают дети, потому что в учебнике называют параграф «правление Перикла». И бедные дети, они и правы. Правление значит правление. Он реально направлял рычаги демократической власти, стараясь их не ущемлять, а даже развивать. Но вот лучшим его другом Геродот не стал. Однако лучшим другом, одним из лучших друзей истории как служения, истории как художественно-научного направления мысли, сохранившей музу, только история астрономия, сохранили музы Урания и Клея, все остальное растеряно. Вот таким он был, и мне кажется, он задал тон очень многому в развитии исторической науки. Сознательно или нет, люди пытаются и по сей день увековечить блестящие деяния предков. Ну, например, у нас в России. Сравнить их достижения с достижениями других народов, как он хочет как сравнить... Как
благородное достижение.
Восток лучшее.
Лучшее, да. Благородное лучшее достижение. Благород... Никто хуже. Да. Он писал, а кто, никто лучше, никто говорю, хуже, да.
Либерал.
Ну, либерал.
Ну, древнегреческий, древнегреческий.
Древнегреческий.
А то обвинят в модернизации истории. Короче говоря, мне он представляется красивым образом, который он начертал сам. Сколько бы элементов точного и неточного ни было в его труде, который потомки назвали «История», сама история.
Дети могут не знать, кто такой Владимир Ленин, как показывают опросы, но точно знают, кто такой Геродот.
Как
хотя
я рада.
Один был, а другой неизвестно.
Как я рада, что это именно так.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».